Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья». Я ее ведущая Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях практикующий психолог, детский психолог, нейропсихолог Маргарита Монашкина. Здравствуйте, Маргарита!
Добрый день, Ольга! Добрый день, радиослушатели!
Прежде чем мы перейдем к теме нашей сегодняшней беседы, к теме нашей сегодняшней программы, я бы хотела, чтобы вы ответили на пару вопросов от слушателей. Итак, вопрос. Что делать? Ребенок устал к концу учебного года, сил уже учиться нет. Домашку делать и раньше не хотел, а сейчас вообще не хочет. Сложно очень, ему дается сейчас учеба. В школу идти не хочет. Что делать?
Ну, тут нужно понять родителю, что для него в приоритете. Для меня, например, если рассматривать как меня как маму, да, то для меня в приоритете физическое здоровье человека и ребенка в том числе, и наши с ним отношения. Поэтому, конечно, конец года – это сложно. Ребенок выдохся, у него уже на нуле там нейродинамика. Я бы, скажем, могла ему предложить, ну, давай мы сделаем выходной, например, тебе, там, в четверг, к примеру, да? А ребенку бы это сразу, я думаю, понравилось, и силы бы добавилось. Еще, конечно, нужно уделить больше внимания физическим нагрузкам. Надо понимать, что наш ум запускается от нашей физики. То есть физика – это первично. Поэтому бесполезно тратить деньги на репетиторов, если ребенок у вас целый день сидит от гаджета к гаджету, от репетитора к репетитору. А лучше потратить деньги или время свое собственное, взять там покататься на велосипедах, пойти поплавать, походить по парку, подышать свежим воздухом. Это будет гораздо эффективнее в данном случае, чем репетиторы.
Может ли вот сказываться на работоспособности? Понятно, что на работоспособности да, а вот чтобы довести дело до конца, например, уже хочется бросить какие-то кружки, какие-то занятия, а не доделывать какой-то проект, не знаю. Вот здесь как быть?
Сил уже нет, да. Тут нужно смотреть реально. То ли действительно ребенок филонит, то ли правда у него нет сил, да. Тут же могут быть разные еще моменты. То ли он просто ленится, то ли, ну, он, допустим, встает и ему уже спать хочется, да, тут совсем другая история. Тут он истощен, да. И, скорее всего, нужна ему конкретная помощь. Это может быть какое-то и питание определенное, там, да, и, возможно, какие-то там витамины. А если ребенок просто говорит, что да, ну вы видите, что он бодрый, активный, но он там что-то не хочет доделывать до конца, тут, конечно, лучше как-то его простимулировать, подстегнуть, давай мы сделаем, и тогда ты будешь уже более спокойный и можешь спокойно идти гулять. Для того, чтобы... Вот хочу один такой предложить метод для стимуляции, mm-hmm. опять же, ребенка. Вот у меня есть, например, это со своим ребенком. Мы сделали дерево достижений. Взяли такую палочку, покрасили ее, посадили в горшочек. И это дерево растет и расцветает от ее достижений. Как только есть какое-то достижение, мы его пишем и клеим на эту веточку листик новый. Классно. И это могут быть достижения, не обязательно там я стал мастером спорта, да? Нет, это могут быть достижения. И нужно акцент сделать ребенку, что вот ты очень не хотел, тебе было крайне лень, а ты взял и сделал. Представляешь? То есть ты вот проявил себя, вот силу воли, это же достижение, достижение, да, давай мы это наклеим, что не хотелось, но ты сделал. И мы делаем этот листик, что я через не хочу там что-то сделал. И когда ребенок наглядно видит, что у него это дерево растет, и он начинает верить в себя, начинает верить в свои силы, начинает понимать, с одной стороны, сначала мы это дерево питаем, а потом оно начинает уже подпитывать ребенка и его стимулировать. Ой, у меня сейчас 2 листика, вот уже 3, 4. А когда оно уже большое, когда уже много листьев, это, ну, ничего себе, как я, оказывается, на многое способен, да? И вот таким образом мотивация появляется, чтобы еще один листочек появился на этом дереве. Поэтому такой тоже способ можно использовать.
Ой, здорово, спасибо большое. Очень классный метод. Здорово. Ну, то есть я правильно понимаю, что какого-то однозначного ответа заставлять или не заставлять нет? То есть нужно смотреть на состояние
Конечно,
ребенка.
Конечно, однозначного ответа никогда быть не может. Все, что касается людей, то не может быть однозначных ответов. Каждый человек разный, ситуация разная. И поэтому мы всегда исходим из конкретной ситуации, из конкретного ребенка, из его типа нервной системы. Да, у кого-то тип нервной системы слабый, и с ним надо по одному общаться, у кого-то сильный, это уже другая история. Но в любом случае нужно помнить, что как бы там ни было, но самое важное с детьми — это ваши отношения, потому что это то, что легче всего испортить. Учеба, она закончится когда-то, рано или поздно. Школа, она пройдет, а ваши отношения, они будут всегда. И вот если вы из-за учебы испортили отношения, вот тут уже гораздо сложнее все решать.
Ну, а мы сегодня предлагаем еще один способ работы со стрессовыми ситуациями, с нежеланием учиться и достигать чего-то у детей, хоть это конец учебного года, или его середина, или даже его начало, а также как нам самим помочь, да? Мы самим себе помочь. Мы предлагаем сегодня такой способ, такой прием, как сказкотерапия. Но это, конечно, не прием, это направление в психологии.
Да.
Это направление в психологии, а вот внутри этого направления уже есть свои методы и приемы. Mm-hmm. Вот сказка, терапия, да, терапия — это лечение. Лечение, mm-hmm. сказка. У нас есть передача «В стране чудес» детская, mm-hmm. я веду, и там мы читаем сказки или рассказы и анализируем, обсуждаем героев, обсуждаем смысл. Ну вот тоже такой,
наверное, вариант. Практически вы занимаетесь... Тоже, да, да, это как вариант сказкотерапии, конечно.
Вот. Что это за направление такое? Откуда оно пришло к нам вообще?
Вы знаете, направление это очень интересное и молодое для психологии. Родилось оно в 1997 году, то есть ему совсем мало лет. Но уже показало себя достаточно таким эффективным и продуктивным. А началось, я думаю, оно испокон веков, как только люди стали говорить и пересказывать друг другу какие-то интересные истории.
Да.
Вот и началась эта сказкотерапия.
Конечно.
Потому что, ну, тогда оно так не называлось, но так или иначе можно вспомнить и наших бабушек, и прабабушек, и все они из уст в уста передавали друг другу какие-то интересные истории. А именно как такое лечение сказкой, да, оно появилось недавно. И уже тут придуманы, ну, как бы созданы свои алгоритмы работы со сказкой и виды сказок, какие бывают. Если позволите, я немножко расскажу про то, какие виды сказок рассматривает сказкотерапия. Это, конечно, прежде всего художественная сказка. Ну, что такое художественная сказка? Это то, что мы с вами все знаем, да? Художественные сказки, они бывают как народные, так и авторские. И тут мы работаем, берем уже готовую сказку, мы, как вы уже сказали, да, ее читаем, мы рассуждаем, слушаем ее. И это тоже имеет такой определенный терапевтический эффект. А есть сказки дидактические. Дидактические сказки используют такие неравнодушные педагоги на своих занятиях для того, чтобы детям лучше усвоить материал, для того, чтобы было интересно преподносить и изучать что-то новое. Это когда у нас там оживают тетрадки, книжки, это когда происходит какое-то волшебство на уроке.
Ой, да?
Вот. И это вот такой прием дидактической сказки, когда с помощью нее мы ребенку, ну, объясняем какой-то материал. Но при этом не просто сухо, да, а именно вот таким интересным способом. А сказки бывают психотерапевтические. Ну, конечно, а как же без них? Потому что сказкотерапия, это и подразумевается, да, терапия, лечение сказкой. А психотерапевтические сказки, они как раз направлены на вот это вот успокоение, улучшение. Они дают возможность ребенку прожить какую-то ситуацию. Психотерапевтические сказки, они могут быть неоднозначными, они могут не иметь окончания. Если ребенок переживает какую-то трудную ситуацию жизненную, да, это как раз та сказка, которая направлена на то, чтобы помочь ему справиться с трудностями, увидеть выходы из этой ситуации, помочь ему, ну, найти в себе силы. Это такие вот сказки, которые касаются вещей, там, проблемы смерти. Ну, то есть вот такие вот, когда, ну, сложно что-то пережить, и на помощь приходит такая терапевтическая сказка, А если мы работаем с конкретным ребенком, который в трудной ситуации, то опять же мы отталкиваемся от него. Если ребенок еще не пережил какую-то ситуацию, то мы эту сказку не заканчиваем. Она у нас как бы такая с достаточно продолжительным окончанием, мы ее будем сочинять и вместе. Исходя вместе, да. Либо для ребенка, либо для ребенка, либо вместе,
либо специалист сам,
да,
для
либо
ребенка.
Специалист для ребенка, видя его эмоциональное состояние, отталкиваясь от него, и он будет уже эту сказку сочинять для ребенка. Есть сказки, которые направлены на расслабление, на то, чтобы у ребенка или у взрослого появился какой-то ресурс. И тут главное условие этой сказки, тут не должно быть плохих героев, какого-то такого острого сюжета. Тут должно быть все, вот как говорят, ой, у тебя как все в сказке, да, вот так и должно быть. Какой-то принц приехал на белом коне, он зашел в какой-то прекрасный замок, у него там все его ждало замечательно, и, в общем, мы все поженились и были рады и счастливы, да? И тут, может быть, тоже нет окончания, а может быть, человек может сам додумывать свое окончание, как ему. Допустим, эта сказка может заканчиваться тем, что вот этот принц зашел во дворец и там увидел. И вопрос, а что он там увидел? Вот представьте, да, он оттуда вынес там свое какое-то сокровище. Почувствуйте, что это, вот, что бы вы вынесли из этого замка, что для вас ценно.
Эту сказку мы тоже вместе сочиняем? Или это специалист
Нет,
отдельно
это
сочиняет?
Специалист, для... Да, это специалист, это есть такие направления таких сказок, которые специалист читает, а дети или взрослые, они там, допустим, закрывают глаза, представляют это себе, mm-hmm. но они могут также и читать сами эти сказки. Но никто не мешает им и составить такую сказку, если они уже к этому созрели, да?
То есть эта сказка, она, допустим, не касается жизни самого человека, для которого...
Да, да. Она не
она просто,
он, она просто,
просто
о чем-то хорошем, добрая, добром.
Хорошая,
да.
Приятная,
да.
Но мечтательная.
Опять, мечтательная, да. И опять же, из этой сказки человек может, да, слушая эту сказку Дать или ресурс. Читая эту сказку, человек может себя с кем-то идентифицировать из героев этой сказки, да? И он также может представлять, что это он там передвигается, это он чего-то достигает, это у него какие-то там появляются способности или там...
Соответственно, у него больше сил появится.
Да, да. Mm-hmm. И вот это дает такой вот как бы толчок. У него там появляется надежда, вера, что он на что-то способен, что он может, что не все так печально и плохо, как возможно в его жизни. Ну и последний вид сказок – это то, с чем чаще всего приходится иметь дело мне в своей работе. Это сказки психокоррекционные. Психокоррекционные сказки, они, конечно, направлены на то, чтобы мы мягко, экологично изменили поведение ребенка на более приемлемое. И вот тут как раз есть очень большое количество этих психокоррекционных сказок. Но опять же, тут можно говорить о том, что писатели, скажем, детских книг, они тоже, эти сказки могут быть психокоррекционными, когда там, например, тоже «Волшебное слово», да, когда там дедушка, да, чертил там и мальчику рассказал секрет, что, оказывается, если ты, пожалуйста, будешь говорить, то к тебе люди начнут по-другому относиться. Вот да. Оно тоже, да, как бы коррекционное, когда ребенок не знал, а мы даем ему какой-то новый инструмент, благодаря которому он начинает его использовать, и его поведение меняется. А вот эти сказки чаще всего с детьми и используем.
Так вы их вместе сочиняете?
Нет,
сидите?
Нет.
А
мы не сочиняем вместе. Тут я подбираю сказку в зависимости от проблемы ребенка.
Где вы их? То есть из сказок, из вот, допустим, народные сказки, классические,
есть...
или какие-то специальные?
Да,
сказки?
Есть специальные. Я беру Хухлаеву, есть автор такая, да, у нее прямо есть терапевтические сказки Хухлаев и Хухлаева. И там очень хорошо, они расписаны на разные проблемы, и мы берем и на разный возраст. И мы смотрим, что если ребенок, например, застенчивый, то какую сказку мы ему можем почитать? Если он неуверенный в себе, то какую сказку мы можем почитать ему? Или напротив, ребенок агрессивный, или несдержанный, или импульсивный. И вот на каждый вид, грубо говоря, проблемы определенной существует своя сказка. На самом деле терапевтических сказок сейчас очень много. А задача только подобрать нужную. И опять же, это можно брать и из литературы. Да? Если ребенок, например, не знает способов взаимодействия, и он там грубит, и там он говорит, бабка, а ну налей молока, как из того мультика, да, ну дай мне скорее, то мы можем ему прочитать вот эту сказку «Волшебное слово», когда он понимает, что если ты всего лишь навсего говоришь «пожалуйста», то люди к тебе совершенно, как будто другие люди, как будто их подменили, да, на самом деле это остались те же люди, но ты к ним начал по-другому, и они к тебе, соответственно, по-другому начали относиться.
И как мы эту сказку просто читаем?
Да, мы можем просто читать, а это вы уже вот забегаете вперед, как раз основные приемы работы, да, со сказкой. Угу. Мы тут можем, первый прием, это анализ сказок. Мы сказку читаем и начинаем ребенку задавать вопросы. А кто из героев тебе понравился, да? А может быть, ребенку как раз бывает такое, что ему как раз очень близок отрицательный какой-то герой, да? Тогда мы даем возможность ему высказаться. То есть, а что, почему понравился? Как ты думаешь, почему этот герой поступил так, а не иначе? А как бы ты мог поступить на его месте?
У нас в «Стране чудес» такая передача.
Вот-вот, да. Это и есть вот это анализ сказок. Можно задавать вопросы, а что бы было, если бы герои поступили не так, иначе, да? И тут уже развивается и фантазия, и творчество, и, естественно, когнитивные способности, когда ребенок это как эмоциональный интеллект, да? Когда ребенок начинает понимать, что от его поступков, от поступков других людей меняется, ну, то есть это цепь взаимоотношений. Если я так, да, то будет вот так, и так, и так. А если я там определенным образом поступлю, то и они поступят по-другому уже, да. Вот. Поэтому эмоциональный интеллект развивается очень хорошо тоже благодаря сказкам. Это вот вид сказок, когда мы анализ делаем сказок. А потом есть вид сказок, естественно, просто рассказывание сказок. Это то, что делают часто родители, но это, ну, допустим, на ночь или когда они прочитали сказку, ну все, теперь давай спать, как бы без лишних комментариев и слов. Это тоже нормально, это тоже хорошо. Если, ну как бы таким образом мы формируем такую пассивную базу у ребенка, как нужно себя вести, что приветствуется в социуме, а что наоборот не приветствуется, да, что хорошо, что плохо. Это мы даем такую базу. Она у него на данный момент так копится, копится и находится в таком пассивном состоянии, в отличие от анализа. Когда мы анализируем, мы из пассивного состояния уже в активное состояние выводим, да, и ребенок уже как инструмент имеет у себя вот эту вот арсенал вот этих вот способов выхода из разных ситуаций. Но как рассказывание просто сказок, это тоже хорошо. И тут у нас у ребенка развивается фантазия, тут у него воображение пошло, творчество. Это тоже очень классно. Особенно хорошо, когда вы с ребенком, например, не читаете и рассматриваете картинки, а когда вы ему читаете, он это все представляет себе. Это тоже разные, да, такие вещи. И если вы с ребенком захотели, например, посмотреть какой-то мультфильм или какой-то фильм, и тут же прочитать, например, эту книгу, то прежде всего важно прочитать книгу, а потом посмотреть уже мультфильм там, или фильм, чтобы сложилось какое-то свое собственное.
Однозначно.
Да, потому что я даже помню по себе, что как это воспринимается по-другому, когда ты прочитал книгу. Я помню, как у меня это выходило на «Трёх мушкетёрах». Вот это я точно помню. Я сначала посмотрела фильм, и я была тогда еще, ну, совсем юная, и я не могла уловить вот какие-то цепи вот этих закономерных событий. Мне вот эта нить была непонятна. И когда я стала читать книгу, я такая думаю, так вот оно, оказывается, как тут все. А в фильме очень часто все так поверхностно и неглубоко.
Конечно.
Ну и тут важно собственное представление. Это тоже здорово. Также третий прием – это переписывание сказок. Переписывание. Например, мы берем какую-то известную сказку и обсуждаем ее с ребенком. Ну, там возьмем любую, «Колобок», например, да? И мы рассуждаем, а что это для тебя такое? Вот что, вот как ты понимаешь, что вот он ушел там от бабушки, от дедушки, попался? И он говорит, а мне не нравится, что его съела лиса, а я не хочу так. И я тогда могу предложить, давай напишем, как ты хочешь. Давай сделаем такое окончание, которое тебе будет понравиться, да? И вот это тоже интересный прием, потому что в таких случаях уже есть определенная сказка, которая, ну, кстати, это и взрослых касается тоже, да? определенная сказка, которая нравится. Но не нравится либо какое-то событие, которое с ребенком, с героем этой сказки происходит, либо окончание этой сказки. И тогда мы предлагаем, давай перепишем, как тебе нравится. И вот это тоже такой терапевтический эффект, когда мы углубляемся, переписываем. Почему-то же мне важно, чтобы там у меня было вот такое окончание сказки, не такое, как было. Для меня это важно, и оно мне что-то дает. Опять же, какие-то толчки, какое-то понимание, какой-то ресурс. Возможно, в жизни я начну себя проявлять как-то более там, активно или, наоборот, менее агрессивно, скажем, да? Вот, поэтому вот такой прием, как переписывание сказок. Ну и очень интересный прием, это как бы с детьми, это постановка сказок с помощью кукол. С помощью кукол, с помощью там игрушек. Это чем хорошо? Тем, что ребенок тут же видит на примере причинно-следственные связи. То есть мы не просто проговариваем, а, грубо говоря, показываем. Если он занес, например, там кулак, то что хочется сделать в ответ другому? Он тоже полезет в драку, да? А почему? А может быть, ты и не хотел драться, но ты уже такой жест, например, агрессивный показал. И мы на куклах это проигрываем, и тут же причина-следствие. И это наглядно ребенку прямо видно. Потому что, ну, кстати, и взрослым тоже, да? Потому что взрослые тоже очень часто не могут понять, а почему ко мне люди так относятся? Вот я вроде такой, а ко мне так. Это есть еще в психологии такой метод, как расстановки. И это вот примерно проигрывание тоже со стороны, когда ты видишь, то становится вроде как все на свои места в голове. Ну и заключительный прием – это, конечно же, сочинение сказок. И здесь может работать уже и фантазия, и воображение, и в сказках у нас может происходить все то, чего нет у нас в реальности. И на что это направлено? На то, чтобы и в жизни у нас происходили желаемые изменения. Вот мы в сказке это все прописываем, и в жизни у нас каким-то чудесным образом тоже происходят изменения. А прописываем в сказках. Ну и давайте немножко тогда я расскажу про алгоритм, как написать для себя, например, да, какую-то терапевтическую сказку, чтобы она помогала.
Еще момент, извините, перебила вас. Вот с ребенком, например, если я хочу позаниматься, да, вот я мама, я хочу позаниматься с ребенком. А я же использовать прием сказкотерапии. Я сочиняю сказку вместе с ним, или я его учу, как сочинить сказку, и он сам сочиняет сказку?
Нет, вы учите, вы его не учите, вы вместе с ним сидите.
Ну,
опять, зависит от возраста ребенка, да? До какого-то возраста вы
понятно,
сочиняете
да.
сами.
Подросток, например, уже сам
конечно,
да. даже захочет
с подростками я так и делаю. Вот. Я просто ему помогаю, я рядом, там, давай, ну, структура определенная да. сказки есть, да? И направляю его, и он самостоятельно уже сочиняет.
Вот тот алгоритм, который вы сейчас нам будете давать, он касается и для самого себя написать сказку, и написать, например, с ребенком сказку.
Это один алгоритм, по которому можно писать, в принципе, терапевтические сказки.
Отлично.
Ну, для начала нужно понять, какую проблему вы с помощью сказки хотите решить. Что вас мучает, что вас беспокоит. А можно взять какую-то очень глобальную проблему, которая не решается очень долгое время, вы вот над ней думаете, вы там, например, хотите сменить работу, и уже 10 лет хотите, и ничего не меняется. Да? Вы можете взять вот эту проблему. А можете наоборот взять какую-то проблему небольшую, но которая волнует вас вот на данный момент времени. Она вроде как и не глобальная, но сейчас она как-то вас
очень
тревожит.
Очень значима.
Да, очень значима. И вот мы тогда определяемся, для чего мы пишем, что мы хотим с помощью этой сказки, в принципе, решить. И для того, чтобы человеку было, ну вот это больше для взрослых, потому что ребенок и так знает свои проблемы. У него либо нет контакта со сверстниками, либо там у него проблемы в школе. То есть, как правило, они уже приходят с запросом определенным дети. А взрослым для того, чтобы понять сферу, скажем, написания сказки, точнее, понять, о чем они будут писать сказки, предлагаются определенные сферы, по которым они могут писать. То есть это как подсказка такая. Если вы не знаете о чем, то вот подсказки, да, это может быть здоровье, это могут быть личные отношения, это может быть социальное окружение, это может быть поиск признания, призвания своего и работы. Многие не могут определиться долгое время, да, ни с работой, ни вообще для чего я на этом свете, что от меня хочет мир. Либо это может быть связано с уровнем жизни и финансами, либо с самореализацией.
Знаете, Маргарита, вот я с вами немного не соглашусь вот в чем. У меня другой опыт. На моем опыте, наоборот, родители, как правило, знают свою проблему, но если это не касается и отношений с детьми, а вот личного чего-то. А дети, наоборот, нет, у них все хорошо.
Так если у детей все хорошо, и не надо ему сочинять эту сказку.
Но у него же, допустим, какие-то отклонения, то есть, например, аутоагрессия.
Да, тогда вы будете...
Поведение какое-то проблемное.
Да, тогда вы будете использовать способ коррекционной сказки. Тогда вы будете подбирать ему сказку и читать, а не сочинять. Если он действительно, они не видят это, да, как проблему, и тогда мы не заставляем его увидеть, это там твоя проблема. Нет, мы тогда идем, это же все мягкое воздействие, это не через насилие. Поэтому, конечно, мы его не заставляем. А ну-ка напиши, он в таком случае ничего не напишет толком, ну да. А вот, поэтому тогда мы используем коррекционную сказку.
А что, если, например, например, в таком случае не задавать цель, давай найдем проблему, сейчас мы по ней напишем сказку, а просто написать сказку, ведь тогда проблема будет видна, проекция, да?
Да, можно, но просто если, допустим, касается взрослого человека, очень часто он может не сформулировать какую-то конкретную вот задачу сказки,
нет,
да?
Нет, я про детей. Конечно,
детей.
Взрослые, они более осознанные.
Ну, не всегда.
Ну, должны быть, по крайней мере. Вот я именно про детей. Давай просто сочиним сказку. Про что бы ты хотел сочинить сказку?
Да, может быть такое.
И вместе сочинили сказку, а там будет конфликт.
Да, может быть такое. Конечно, вы правы. Такое я, допустим, тоже с детьми использую. Просто говорю, давай мы будем с тобой сочинять о чем-нибудь сказку, да? О чем-нибудь. Я не говорю, что мы там будем решать какую-то проблему. Мы просто с тобой. И тогда я ему помогаю. Смотри, тогда можно пойти вот таким способом. Я тебе, например, начинаю предложение, ты продолжаешь. Я продолжаю, и ты продолжаешь. И мы по очереди вставляем фразы. Я свою, он свою. И тогда действительно вы правы. Может вылезти какая-то проблема ребенка, потому что я, например, буду вставлять, что и у них все было хорошо, а он будет говорить, так нет. И они пошли там ругаться, драться там или решать какие-то вопросы, конфликты. И я там опять свое предложение. А вот теперь они помирились, а он мне опять будет говорить, так нет, они не смогли найти. И я тогда понимаю, что его тревожит, да, что вот... И это тоже классно, потому что он тогда это вербализирует, и уже более в осознанное состояние, ну, более на осознанный уровень выходит эта проблема. Это тоже здорово, да. Конечно. А ну и после того, как взрослый, ну или там ребенок, подросток, он определился со своей проблемой сказки, он начинает либо берет за основу уже знакомую сказку и ее переписывает, да, по-своему, как ему хочется, либо он начинает с нуля сочинять. Конечно, более терапевтично это всегда ваша личная вот. Сказка, написанная лично вами. Что должно быть лично в вашей сказке? Это такие моменты, которые никто не знает, кроме вас. Это какие-то определенные даты, события. Ну, чтобы сказка действительно была именно вашей, да, личной. А что кто-то будет читать, для него это будут просто даты и события, а для вас это будет значимо. Даты, события, возможно, это какие-то определенные слова, фразы, может быть, это даже юмор, который только вам вот известен, в каком там контексте вы это воспринимаете. И пусть это будет в вашей сказке. А вот. Затем сказка должна иметь определенную структуру. Это начало, пролог, это середина непосредственно действия, и это конец, то есть эпилог. А в прологе что у нас в начале? В начале мы описываем кратко проблему. Но это не должно занимать 90% нашей сказки, потому что некоторые взрослые любят, да, как начали вот об этой проблеме, так 90% сказки посвятили этому. Нет. Это кратко о том, что девочка там, например, была такая застенчивая, скромная, и ей сложно было там вступать в контакт с кем-то, да, или там принцесса такой была. И дальше середина. Это непосредственно то, что герой с какими сложностями сталкивается, и как он в этой, вот именно в этой части, он должен из минуса прыгнуть в плюс. Как он преодолел себя? То есть с помощью чего он смог это сделать? И мы наделяем тогда героя вот этими свойствами, качествами, вот то, что помогло ему справиться с этой проблемой. И окончание сказки – это как бы уже такой результат проделанной работы. Мы пишем, что, ну, как бы говорим о том, что вот тут он наконец-то достиг, потому что было то-то и то-то, и вот тут, и тут можно уже такое детальное описание его достижений сделать. Благодаря тому, что он преодолел себя, вот он достиг того-то и того-то. Вот это вот такое уже окончание будет, да? Ну вот, собственно, структура сказки в этом и заключается, что у нас вот должно быть. Еще есть определенные принципы в сказкотерапии. Это называется принцип кристалла, когда вот мы одну и ту же... Вот сказкотерапевт должен клиенту показать этот принцип кристалла. Когда на одну и ту же проблему мы можем смотреть с разных сторон и видеть разные грани. То с этой стороны мы видим одно, с другой другое, и это тоже очень важно. И еще один принцип – принцип моста. Это если человек, например, слишком приземлен, и он там только о бытовых каких-то вещах думает, то мы мостик перекладываем в какое-то духовное направление, да, что ты должен там свои мысли в порядок привести. А если человек, например, наоборот, в мыслях там погряз, и он там только и делает, что эту мысленную жвачку пережевывает, мы этот мостик должны, наоборот, в реальность. А вот ты сделаешь что-то реальное в жизни, да, а не только на уровне мысли оставайся. И тогда вот, ну, как бы показать ему вот эти два принципа, которые будут работать.
Очень жаль, что так мало времени у нас с вами.
Да, про сказку можно говорить долго.
Да, и мы не почитали примеры вот таких написанных сказок. Вы для своей дочери сочинили сказку, к сожалению, мы не успели. А я надеюсь, что будет еще такая возможность, чтобы мы могли на практике посмотреть, еще раз разобрать алгоритм более подробно, задать вопросы, может быть, вам какие-то еще по нему, может, у слушателей какие-то вопросы сформируются. Поэтому будем рады видеть вас вновь в нашей программе. Спасибо большое, что рассказали о сказкотерапии. Было очень интересно, познавательно. Надеюсь, что слушатели смогут применить в жизни и со своими детьми, а может быть и для самих себя, этот замечательный прием, эту замечательную возможность работы с собой, со своими эмоциями, своим настроением, с перерабатыванием того, что внутри.
Да. Спасибо, Ольга. Мне тоже было очень приятно с вами.
В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, Ольга Войцеховская. Сегодня в гостях у нас была психолог, детский психолог, нейропсихолог Маргарита Монашкина. До свидания. До новых встреч.
До свидания.